Глава 6. Ерехо же заперся и был закрыт перед сынами Израиля. Никто не выходил, никто не входил. И сказал Господь Иешуа: «Смотри, я передаю в руки твои Ерехо и царя его, и храбрых воинов. Пойдите же вокруг города, все воины, обходя город один раз. Так делай 6 дней. И 7 священников пусть несут 7 бараньих рогов пред ковчегом», то есть шафаров. «А в 7-й день обойдите вокруг города 7 раз, и священники пусть трубят в рог. И будет, когда затрубят бараний рог, шафар, тогда когда услышится звук рога, пусть весь народ закричит громким голосом, и обрушится стена города на свое место, и поднимется народ, каждый со своей стороны». И призвал Иешуа сына священников и сказал им: «Несите ковчег завета, а 7 священников пусть несут 7 бараньих рогов пред ковчегом Господним». И сказал народу: «Ступайте и обойдите вокруг города. Передовое же войско пусть идет перед ковчегом Господним». И было, когда сказал Иешуа народу: 7 священников наших, несших 7 бараньих рогов пред Господом, семь шафаров пред Господом выступили, затрубили врага, и ковчег завета Господня шел за ними. Передовое же войско шло впереди священников, трубивших в рог, а задний отряд, замыкающий, с колена Дана, шел за ковчегом, идя и трубя врага. Народ уже приказал Иешуа, сказав: «Не кричите и не дайте услышать голоса вашего, и пусть слово не исходит из уст ваших до того дня, когда я скажу вам: кричите, и тогда закричите». То есть, чтобы люди, народ понимал, что его участие, как я написал, церемониальное.
Но они не его силами. Все 6 дней обходя, да, трубили в рог.
Трубили в рог, но молчали. Угу. Чтобы никто не думал, что это вот он закричал, и от этого сотрясения. Угу. Чтобы они понимали, но это мы к этому вернемся. «И обошел ковчег Господень город, пройдя один раз. И пришли они в стан и ночевали в стане. И встал Иешуа рано поутру, и понесли священники ковчег Господень. А 7 священников, несших 7 шафаров пред ковчегом Господним, шли, трубя на ходу врага в рог. Передовое же войско шло впереди них, а задний отряд следовал за ковчегом, идя и трубя в рог. Обошли вокруг города и на следующий день один раз, и возвратились в стан. Так поступали они 6 дней». И было, на 7-й день встали они рано с заходом зари, с восходом зари, прошу прощения, и обошли вокруг города таким же образом 7 раз. Только в тот день обошли 7 раз. И было, в 7-й раз священники затрубили в рог, а Иешуа сказал народу: «Кричите, ибо Господь предал вам город. И да будет город обречен, он и все, что в нем, Господу. Только Рахав, блудница, пусть останется в живых, она и всякий, кто у нее в доме, за то, что она укрыла посланцев, которых мы посылали. Вы же берегитесь заклятого». Ну, то есть ничего себе не берите, да, из всего этого. «Иначе, если будете громить и возьмете что-либо из заклятого, то наведете заклятие на стан Израиля и навлечете на него беду. И все серебро и золото, и утварь медное и железное, святыня-то Господу, в сокровищницу Господня пусть войдет. Все остальное нужно уничтожить». И вскричал народ, и затрубили в рог. И было, как услышал народ звук рога, закричал народ громким голосом, и распалась стена на месте своем, и прямо пали. И
вступил... От этого звука, от крика?
Нет, не от крика. Они не от крика пали, а они пали вот на фоне этого крика. На фоне крика.
Они вот так пали, или они ушли в землю?
Они пали очень, так вот археологические данные. Внешняя часть стены наружу, а внутренняя часть внутрь. Необычным образом они развалились. Да. Вот они как бы раскопки, так такое я читал. Они необычным образом, огромнейшая толстенная стена, и вот она необычным образом распалась. По крайней мере, вот такое я читал. Так, распалась стена на месте своем, и вступил народ в город. Каждый со своей стороны захватили город. И уничтожили все, что в городе, от мужчин до женщин, от юношей до старцев, и до быков, и овец, и ослов, острием меча. Потому что все они были носителями вот этого вот идолопоклонства, и они не перераспитуемы были. То, что мы в прошлый раз уже говорили. Они были прямо, носителями, они были носителями клепот. А двум людям, высматривавшим землю, сказал Иешуа: «Войдите в дом той женщины-блудницы, выведите оттуда женщину эту и всех, кто у нее, так как вы поклялись ей. И пошли юноши соглядатые, вывели Рахав и отца ее, и мать ее, и братьев ее, и всех, кто у нее, и всех родных ее вывели, и оставили их вне стана Израиля. А город и все, что в нем, сожгли огнем. Только серебро, золото, утварь медную и железную отдали в сокровищницу дома Господня. Рахав же блудницу и дом отца ее, и всех, кто у нее, оставил их ушо в живых, и жила она среди народа Израиля до сего дня. То есть буквально живет. За то, что укрыла она посланцев, которых посылал Иешуа разведать Иерихо. Но это мы говорили, да, о потомстве Рахав и так далее в прошлый раз. И заклинал Иешуа в то время, сказав: «Проклят тот человек пред Господом, кто встанет и отстроит город этот Иерихо. Первенцем своим обоснует его, а младшим сыном поставит врата его». То есть будут умирать его дети. И вот Хиель, Хиель Бейт-Эли, помните, это в книге, в конце первой книги Малахим. Это история времен Ахава, помните, это вся история, он возвел Иерихо, отстроил Иерихо. На него пало это проклятие Иешуа. И был Господь из Иешуа, и была слава его по всей земле. Угу. Вот это еще шестая глава. Так, значит, обход Иерихона напоминает Акафот во время праздника Суккот. Первое напоминает, да, сразу?
Семь раз.
Семь раз по одному разу, не, сначала по одному разу, как все дни, а потом семь раз последний, как Гошана Раба, понимаете, точно. Значит, в Суккот окружает жертвенник, в синагоге свиток Торы на Биме, так, а в храме жертвенник. Значит, вокруг евреи с арбаминим, арбаминим, тоже мы знаем, была лекция Суккот, это символ еврейского боевого единства, вот, боевой армии, армии еврейской, арбаминим, да. Здесь же ковчеги вооруженные евреи окружают оплот клипы, то есть непосредственно применение, да, вот этого оружия. Оплот клипы – это духовность, захваченная в плен. Что такое оплот клипы? Какая-то духовность, захваченная в плен. В Иерихоне она в плену была. Высвобождение и общая задача Творца и народа Израиля. После падения стен города изделия из металлов, вбирающих в себя захваченную духовность, должны быть полностью переданы в сокровищницу Господню.
Они не очищены?
Разве? Они вот нет, вот, а вот там какие-то, это опять же, это в детали я комиссии входить не могу. У металлов есть свои особые какие-то духовные свойства, мы знаем. И именно металлы, вот если вот они должны идти туда, по всей видимости, они как бы содержат что-то хорошее, скажем так. Иначе зачем их давать было бы... Значит, вот, видимо, это захваченная в плен духовность, какие-то ее аспекты в этих металлах. Вот
это так. Потом используется для строительства храма.
Нет, так и хочется предположить, что вот это почему именно металлы. Все остальное, как бы, оно не содержит все ценные моменты. Оно содержит, там клипот преобладает, скажем, это уничтожается. Ну, это как бы такая попытка интерпретации вот этого, этих вещей, не более того. Остальное подлежит уничтожению. Падение Иерихона символизирует очищение мира от клипот в результате процесса тикуна. И вообще Иерихон, вот там я у Рави Нахмана читал, это символика нашего мира с клипот, понимаете, вот, само Иерихо. В период Иерихо, вообще, возможно, такой ремес. Иерихо – это его луна. Ярех – это луна, Иерихо – его луна. Не исключено, что это речь идет о луна де ситра ахра. Если вана дик душа, лавана де ситра ахра. У Раби Нахмана. Не исключено, что намек, вот есть обратная сторона Луны, что называется, темная. Вот не исключено, что это Иерихо, это намек на эту самую оборотную сторону Луны. Малхут де ситра ахра. Луна символизирует Малхут, Солнце Хохма, Луна Малхут. Малхут де ситра ахра. Не исключено, что название Иерихон, вот оно именно такое. Значит, в период осады Иерихона Йошуа бен Нун составляет текст Алейну Лешабеах. По крайней мере, по одному из мнений. Кружение вокруг стен, вот теперь смысл, да, кружение вокруг стен без видимого результата, что это символизирует, это длительная работа в ходе мировой истории. Понятно? Ходом... Значит, вот вся эта символика кружения вокруг стен Иерихона, это не просто так, это символика еврейского народа Тикун Олам в течение мировой истории. В чем мы это видим? Мы видим таким образом. Значит, шесть тысячелетий, да, шесть тысяч лет мировой истории, медленное кружение без видимого результата. Кружение есть, шафар есть, шафар – это призыв к тикуну олам, это мы знаем, значит, тоже из книги «Шафар ле шапер мир», «Шафар тикуну олам», есть шафар, стены стоят. На седьмой день, седьмое тысячелетие, мощные крики, стены падают. Вот так и с клипой, это символика клипы. Так что не надо отчаиваться от того, что, значит, кружение без видимого результата. Теперь, когда на седьмой день Каалота Шахар сказано, как встала заря. Символика этого слова Каалота Шахар такая, Шахар – это желаемое буквально. Лешахер – это желать, желаемое, желанное. Каалота шахар – когда желанное поднимется, то есть когда будет завершена вся работа тикуна, все искры, все будет собрано, и вот тогда уже настанет черед клипе сдавать полномочия. Понимаете? Каалота шахар. Тоже эти слова не случайно сказаны. Именно седьмой день.
Каалот.
Каалота шахар. Вот как подниматься заре, как подниматься этому желанному. Понимаете? Все. Тоже символика. Так, теперь, значит, коль шафар – это постоянные призывы к тикуну, мы говорили. Дальше, яриу троа гдола. Яриу троа гдола – тоже интересные вещи. Вот в лекции по Роша Шана, потом говорили, значит, троа, слово троа – это трубление, да? Одновременно оно связано по ремезу со словом роэ. Роэ – это пастырь, пастух, роим. Да, семь пастырей, да, Авраам, Ицхак, Яков, Моше, Аарон, Йосеф, Давид, да, семь пастырей, и их, как бы, так сказать, представители в каждом поколении, да, ведущие, руководители еврейского народа. Значит, троа – это означает пастырство, водительство буквально, то, что по-русски называется, то есть отдать себя под водительство учителей. Вот это вот водительство учителей, вот это троа гдола, ерио троа гдола, в конце времен, значит, вот это откроются учителя. Откроются учителя и будет троа гдола.
Как откроется? А до этого не было учителя?
Учителя, ну, нет, были, но откроются, так сказать, вот сейчас, чем дальше, тем как бы меньше, да? Откроются уже во всей полноте, и не только евреям, понятно, да? Откроются учителя во всей силе, во всей силе своей, во всей силе своей откроются учителя. Вот именно так это я имею в виду. Значит, Шофрот Йовлим, интересный момент. Шофрот Йовлим. Йовель – это
50
лет Йовель. Да. Йовель – это одновременно, это слово означает бык. Шофрот Йовлим – это, не бык, а эти самые, овны. Рога этих самых, рога овнов. Шофрот Йовлим. Поняли? Шофрот Йовлим. Да, Шофрот Йовлим. Шофрот Йовлим, там все время сказал Шофрот Йовлим, намеком на что это является. Ну, шофар – это улучшение, тикун ола, мы говорили, да, лешапер, улучшать что-то, призывы к этому. Что такое Йовель? Ремес слова Йовель – такое же слово гидболелут, ассимиляция, растворение. Белеле, гидболелут, балуль, перемешан, да? Йовель – это намек на пропавшее колено, растворившееся, ассимилированное, на всех евреев, которые
колено,
растворились.
Колено.
Да. И в том числе иудеев, растворившихся. Шофрот Йовлим необходимо действовать таким образом, чтобы как-то воздействовать сначала потенциально, а потом и реально, на возвращение тех, кто растворились, ушли, скрылись, незаметно, нет их. Когда придет Машех, он окончательно выявит. Но это вот работа, подготовка, это Шофрот Йовлим. Она должна вестись все время. Нужно ходить и дуть в Шофрот Йовлим все эти шесть дней.
Среди других народов.
Говорить нечего особенно, молчать надо. Сказать нечего. Голос возвышать не надо, а трубить надо, понятно, да?
Так а в чем тогда работа?
Трубить.
Ну как это перевести на реальность?
Это другой вопрос. Трубить надо, а умничать... Не надо свою... Понять очень просто. Свою силу своих легких и горла, гортани демонстрировать не надо.
Вкладывать в это трубление.
Чтобы не было, да, чтобы не было ощущения высокоподнятой руки. А вот трубить в шафары в район надо. Есть разница, да? То есть человек орёт, извини меня, в энтузиазме таком, или когда он трубит, выполняя митцву, есть разница.
То есть когда, среди других
когда было сказано воскричать в конце уже, вот когда вот уже все, да. А до этого молчать. Не надо показывать силу глотки своего, горла своего. Ну, да, я помню, символика очевидная. А трубить врага надо. То есть что-то надо, а что-то нет. Очень роль свою. Что? Надо исполнять свою роль. А не умничать. Без головокружения от успехов. Ясно, да? Ну, по-моему, зачем очевидно совершенно вещи. Так, теперь там тоже еще интересная вещь по поводу того, как оно идет. Сначала, извините меня, как построены. Сначала идет, значит, халуц, ну, отборные части, да, гвардия такая. Потом идет ковчег, когены несут ковчег, и роги трубят. А затем дальше войска и меасеф, собирающие. Меасеф, собирающий, арьергард. Авангард, в центре ковчег и рога, и арьергард. Что это символизирует? Опять очень интересная тоже вещь. Да. Значит, это символика истории еврейской. Значит, халуц, вырвавшийся вперед, да? Это были как раз колено Гада и Рувена. Это символика, значит, это символ еврейского народа периода храмов. Периода храмов, боевой строй. Войска идут, да? Дальше, значит, коганим, которые дуют в шафар и несут ковчег, невооруженные, это символ чего? Это время римского галута, ведение работы циклона улама учителями народа, коганим. Коганим занимается этим делом. Дальше идет меасеф, собирающий, это колено Дана особенно, очень интересно. Значит, время перед приходом Машеха, время перед приходом Машеха, понимаете, да? Время перед приходом Машеха, собирание всех ослабевших, по комментариям Раши, это колено Дана. Дан перед, это есть такая символика, Дан непосредственно, вот, как Шимшон был из колена Дана, прямо перед вот уже временем Шмуэля и временем Давида, значит, колено Дана как бы символизирует конец времен, Иквуса де Машеха, шаги Машеха, понимаете, наши времена. Значит, в это время особенно, значит, в это время особенно важно Галох ветакоа, идти и трубить, да? Общаться с призывами, воздействием, причем не только со стороны учителей, но и со стороны широких кругов. Поэтому сказано Галох ветакоа по отношению к этому меасефу. Сказано, значит, так. Кто трубит? Трубит коганим, больше никто не трубит, да? Как сказано в тексте. Идет, значит, халуц, гвардия, передовые войска. Потом идут коганим, трубят трубы. А потом идет арьергард, едя и трубя.
Так они тоже...
Комментарии дают по пшату, если сказать, что это имеется в виду повторение просто того, что говорится о священниках, что все это вместе, идя и трубя.
Что, но, тем,
но, не но, тем, но тем не менее, эти слова лишние, правильно? Угу. Зачем говорить эти слова? Значит, священники идут и трубят, а потом говорится, идет меасеф, а потом идя и трубя.
Кто идя и трубя? Те же священники.
Если по пшату, получается, что это относится к тем же священникам. Но слова эти лишние, лошон етер. Да. Значит, если рассматривать уже ремезы, они совсем не лишними. Вот это идя и трубя по ремезу относится уже и ко всему меасефу, к арьергарду, вот к арьергардному этапу еврейской истории, тем, кто является там, боевыми единицами этого, нужно идти и трубить тоже. По-своему, понятно, да? Не так, как это делали священники, но тоже, так сказать, как-то вот
какие-то
что-то такое.
Какие-то маленькие рога свои.
Что-то, да, какие-то шафарики такие должны быть. Нужно что-то тоже вот такое подтрубливать. Иначе это было бы излишним, лошон етер. Теперь символика Рахав. Почему о Рахав говорится, кроме всего прочего? Рахав, и да. Подробно говорится. Один раз говорится, второй раз, там много чего. Помните? Сначала говорится «спасите», потом «спасли», потом «осталось». Выберите. Очень много о Рахав говорится. Чуть ли не в три присеста говорится о Рахав и всех, кто с ней связан. Не только о ней, а весь и всех, кто с ней. Там, и всех, кто с ней. Рахав – это та часть испорченного мира, Ерихона, которая будет исправлена и спасена. Это символ. Она и те, кто с ней, как бы, да? Она была оплотом Ерихона, мы говорили в прошлый раз, она жила в стене, в самой стене его. Для Мераглим необходимо было явиться перед ней в облике ангелов. Поэтому там сказано об ангелах, там посланцы, но именно слово Малахим названо в тексте. Явились ей Малахим в облике ангелов. Значит, это комментарий Раши на пасук 23, он об этом прямо пишет. Вот, и это на нее подействовало столь сильно, что она внутренне переродилась. И о чем мы уже говорили, вот до сего дня она в еврейском народе, как бы, понимаете, вот так она осталась.
То есть ее потомки уже?
Да. Гильгаль, вот это вот, это самое, да?